Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Представляю вам нашего постоянного регулярного гостя Алексея Геннадьевича Мосина, доктора исторических наук, профессора Уральского госуниверситета, теперь уже УРФУ, да, Алексей Геннадьевич, да. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И сегодняшняя тема нашей беседы – это храм Василия Блаженного, который в этом году готовится отмечать свое 450-летие. Вот буквально в ближайшие месяцы, по-моему, будут официальные какие-то празднования, мероприятия, да. Но уже сейчас они идут. Идут конкурсы детских работ, сочинений об истории храма Василия Блаженного. Идет подготовка к выставке в музее, который сейчас там располагается. И сегодняшняя наша беседа будет посвящена всему, что известно истории, собственно, о храме Василия Блаженного, который стал давно уже стал символом не только Москвы, а стал символом России, так же, как Эйфелева башня в Париже или Колизей в Риме. Люди видят эту картинку, этот веселый нарядный храм, и сразу понимают, что речь пойдет о Москве или о России. Поэтому, конечно, 450-летие вот этого нашего общего символа – это очень значимая дата. И в первую очередь хотелось бы начать с известной поэмы, которая посвящена строительству этого храма и легендам, сложившимся вокруг истории храма Василия Блаженного. Это поэма Дмитрия Кедрина, написанная в 1938 году, и называется она «Зодчий». Мне хотелось бы сегодня, чтобы мы послушали ее полностью. Она совсем небольшая, скорее это большое стихотворение, чем поэма. «Как побил государь золотую орду под Казанью, указал на подворье свое приходить мастерам. И велел благодетель, — гласит летописца сказания, — в память оной победы да выстроят каменный храм. И к нему привели флорентийцев и немцев и прочих иноземных мужей, пивших чару вина в один дых, и пришли к нему двое безвестных владимирских зодчих, двое русских строителей, статных, босых, молодых. Лился свет с ледяное оконце, был дух вельми спертый, изразцовая печка, божница, угар и жара, и в пасконных рубахах перед Иоанном IV, крепко за руки взявшись, стояли сии мастера. Смерды, можете ли церкву сложить иноземных пригожей, чтоб была благолепней заморских церквей, говорю? И, тряхнув волосами, ответили зодчие: можем, прикажи, государь, и ударились в ноги царю. Государь приказал, и в субботу на вербной неделе, покрестясь на восход, ремешками схватив волоса, государевы зодчие фартуки наспех надели, на широких плечах кирпичи понесли на леса. Мастера выплетали узоры из каменных кружев, выводили столбы, и работой своей горды купол золотом жгли, кровли крыли лазурью снаружи, и в свинцовые рамы вставляли чешуйки слюды. И уже потянулись стрельчатые башенки кверху, переходы, балкончики, луковки до купола, и дивились ученые люди, за ней эта церковь краше вилл италийских и пагод индийских была. Был диковинный храм богомазами весь размалеван, в алтаре и при входах, и в царском притворе самом, живописной артелью монаха Андрея Рублева, изукрашен зело византийским суровым письмом. А в ногах у постройки торговая площадь жужжала, таровато кричала купцам: покажи, чем живешь. Ночью подлый народ до креста пропивался в кружалах, а утрами истошно вопил, становясь на провеж. Тать, засеченный плетью, у плахи лежал бездыханно, прямо в небо уставя отчесок седой бороды, и в московской неволе томились татарские ханы, посланцы золотой, переметчики черной орды. А над всем этим срамом та церковь была, как невеста, и с рогушкой своей, с бирюзовым колечком во рту, непотребная девка стояла у лобного места и, дивясь, как на сказку, глядела на ту красоту. А как храм осветили, то с посохом в шапке монашьей обошел его царь от подвалов и служб до креста. И, окинувши взором его узорчатые башни, «Лепота», — молвил царь, — и ответили все: «Лепота». И спросил благодетель: «А можете ли сделать пригожей, благолепнее этого храма, другой?» — говорю. И, тряхнув волосами, ответили зодчие: «Можем, прикажи, государь», и ударились в ноги царю. И тогда государь повелел ослепить этих зодчих, чтобы в земле его церковь стояла одна такова, чтобы в Суздальских землях и в землях Рязанских и прочих не поставили лучшего храма, чем храм Покрова. Соколиные очи кололи им шилом железным, дабы белого света увидеть они не могли, и клеймили клеймом, их секли батагами болезных, и кидали их темных на стылое лоно земли. И в обжорном ряду, там, где заваль кабацкая пела, где сивуха разила, где было от пару темно, где кричали дикие государево слово и дело, мастера Христа ради просили на хлеб и вино. И стояла их церковь такая, что словно приснилась, и звонила она, будто их отпевала на взрыд, и запретную песню про страшную царскую милость пели в тайных местах по широкой Руси гусляры.
Ну, прежде всего, надо сказать, что каких-то документальных подтверждений тому, что описано в этом стихотворении Дмитрия Кедрина, не обнаружено историками. По-видимому, все-таки это легенда. Тем более, что один из строителей, который считается, что строителем был постник Яковлев, он после этого, после освящения храма Покрова...
Что-то еще строил.
Собор Василия Блаженного. Да, даже не просто что-то строил, он строил Казанский Кремль. То есть он многократно упоминается в документах. По-видимому, все-таки действительно это легенда. Хотя легенды, как мы знаем, не рождаются на пустом месте. И, видимо, она настолько была убедительна, что, во-первых, просуществовала многие века, во-вторых, вот новую жизнь получила в стихотворении Дмитрия Кедрина, а потом уже, прочитав стихотворение Кедрина, Андрей Тарковский, снимая фильм «Андрей Рублев», вставил вот этот вот эпизод со слеплением строителей храма. Помните, когда они идут, уходят от великого князя, идут к его младшему брату, чтобы тому строить храм. И князь посылает своего сотника, и они были ослеплены. То есть вот это как раз явный отзвук стихотворения Кедрина, в котором отразилась легенда о строительстве храма Покрова на Рву.
Что же все-таки достоверно известно об истории строительства храма?
Ну, во-первых, конечно, это повод к постройке храма. Это взятие Казани в 1552 году. Само название собора, Покровский собор, связано с обстоятельствами штурма Казани, поскольку взятие Казани пришлось на день Покрова Пресвятой Богородицы.
Полное название храма как звучит? Покрова Пресвятой Богородицы
Покрова
на Рву,
Богородицы,
по-моему,
на Рву, да?
Да,
то есть, ну, это отражает его положение в городе, потому что очень много было одноименных храмов в Москве, и они должны, ну, скажем, храм Николы на Песках и так далее, Николы в Мясниках, и вот это отражает его положение на Красной площади около Кремлевской стены. Я думаю, что всем хорошо известно расположение этого храма практически в самом сердце Москвы. Собор был выстроен. И, видимо, где-то в 1554 или 1555 году начато было строительство. Ну, считается, что в 1555 году. Хотя ведь он закладывался поначалу как Троицкий собор, Троицкий храм. И только несколько лет спустя решено было, что он будет освящен как Покровский собор. Ну вот в 1561 году
было. Вот от чего мы дату 450.
Да, то есть поэтому мы в этом году отмечаем 450-летие освящения собора. Было завершено строительство храма, он был освящен, хотя после этого он неоднократно достраивался, перестраивался, и вот то, как он выглядит сейчас, это, конечно, не совсем тот облик, который имел храм при его строительстве и освящении.
А мы знаем, какой он имел облик? То есть сохранились какие-то
Мы можем судить по гравюрам. Есть гравюры западноевропейские конца XVI века. То есть, опять же, это не самое начало существования, не первые годы существования храма. Ну, в общем, нельзя сказать, что он очень сильно принципиально изменился, тоже многоглавие. Хотя поначалу, видимо, было 25 глав у собора, то есть было еще больше маленьких таких главок, что должно было символизировать Христа и 24 старца, которые как бы вот сидят у его ног. То есть,
там мне тоже интересно, была своя символика. Почему именно 24 старца, и что это за старцы?
Вот не знаю, но во всяком случае, вот я, просматривая всякого рода информацию о храме, встречал упоминание об этом. Ну и в 1588 году, кстати сказать, вот после смерти популярного подвижника Василия Блаженного, по которому, кстати, сейчас многие знают название храма, он умер в 1588 году, было решение, кстати, специальный был указ царя Федора Иоанновича, он был похоронен как раз в этом храме, и был тогда же создан предел, посвященный Василию Блаженному. И, собственно говоря, вот это была такая принципиальная пристройка к храму. Сейчас там, кстати, два предела, еще и предел Рождества Пресвятой Богородицы. Видимо, менялись купола, вот эти вот узорчатые разные, так сказать, фактуры, разных цветов купола, они все-таки, видимо, несколько позже появились, именно в таком виде, в каком они нам хорошо известны сейчас. В конце XVI века был пожар, кстати, неоднократно собор перестраивался, не сильно, не принципиально, но подновлялся, внутренние работы время от времени проводились реставрационные в 17 веке и во второй половине 18 века при Екатерине II. И это, конечно, все немного меняло облик собора, хотя в целом все-таки он достаточно хорошо сохранился, и нельзя сказать, что он принципиально был изменен.
Алексей Геннадьевич, вот хотелось бы еще, чтобы вы немного рассказали о том времени, когда собор строился. Первая половина царствования Ивана Грозного еще такая, не связанная пока с опричниной, такая светлая достаточно.
Да, вот это действительно очень правильно, что вы подсказали. Надо, наверное, с этого нам как раз и начать, потому что собор Василия Блаженного – это действительно дитя своего времени. Иван Грозный венчался на царство в 1547 году, ему было тогда 17 лет, и молодой государь, у него были большие планы преобразования России, российской государственности. Причем те реформы, которые проводились, они вот сейчас, в общем, мы их можем оценивать как позитивные, потому что действительно очень много было сделано важных шагов в улучшении жизни общества, отношений общества и государства. Не случайно именно к этому периоду относится начало московского книгопечатания. Вот мы привыкли считать, что многие до сих пор считают, что первая печатная книга российская – это «Апостол» Ивана Федорова 1564 года. Я тоже с детства помню, у нас в учебнике была красная дата – 1564 год. На самом деле, примерно лет за 10 до этого, в 1553 или 1554 году, то есть примерно вот тогда же, когда начали строить собор Василия Блаженного, вышли первые московские печатные книги. Причем мы не знаем имен мастеров, хотя есть основания полагать, и достаточно обоснованные, что Иван Федоров именно в этой типографии, ее называют анонимной московской типографией, проходил школу, выучку печатного дела, и не случайно «Апостол» уже был таким действительно шедевром печатного искусства. В это время молодое правительство российское, так называемая «Избранная Рада», в которой действительно крупные, значительные деятели собрались. В ее работе принимал участие протопоп Сильвестр, духовник царя, Алексей Адашев, князь Курбский. Ведется реформа русского войска, проводится реформа земского управления. Много-много самых разных преобразований в это время проводится. И, наверное, действительно, вот как-то впечатление такое, что Россия на подъеме. И проблемы серьезные начались с того времени, когда Россия вступает в Ливонскую войну, 1558 год. Причем на первых-то порах и здесь были успехи. И где-то вот после 1560 года какой-то намечается поворот, и, собственно говоря, в 1564-65 году, когда начинается вот эта политика, внутренняя политика опричнины Ивана Грозного, действительно очень резко все меняется в жизни страны. А собор Василия Блаженного к этому времени уже был построен и освящен. И, может быть, вот от этого такое ощущение радости, покоя какого-то от него исходит, и глаз на нем отдыхает.
Да, он веселый такой. Вот я помню, мне попадались какие-то сведения о том, что постепенно строился вот этот храм, о котором мы сегодня говорим, храм, который сейчас носит название Василия Блаженного, что какие-то небольшие победы во время этой военной кампании казанской были отмечены строительством каких-то небольших деревянных храмов, а потом уже, когда Казань была взята, решено было на этом месте строить каменный храм.
Я думаю, как раз имеется в виду вот эта ситуация. То есть поначалу начинали строить Троицкий собор. видимо, еще в 1552 году, то есть сразу после взятия Казани. Тут не столько этапы взятия Казани, потому что там не так много этих этапов и было. Была подготовительная кампания, то есть продвижение русских ратей, окружение города, непродолжительная осада, штурм, собственно говоря, все эти события укладываются хронологически в 1552 год. Вот. Но действительно замысел, видимо, развивался. То есть вот этот начальный Троицкий собор, он был деревянный, и уже где-то вот два года спустя принято было решение о строительстве большого каменного собора, которое решено было осветить как Покровский собор.
А как мы можем обозначить вот стиль этого собора, вот архитектурный стиль? Что это такое?
Не знаю, я, поскольку сам не архитектор, не историк архитектуры, я не встречал какого-то такого единого определения. Обычно говорят о различных влияниях, с одной стороны, русской архитектуры, восходящей к традициям Византии, каменного зодчества. С другой стороны, говорят о влиянии зодчества западноевропейского, прежде всего итальянского, эпохи Возрождения. И, кстати, есть несколько версий о том, кто были архитекторы храма. Традиционная версия авторства храма, что архитектора было двое, Барма и Постник, и эту информацию можно найти в многочисленных справочниках, учебных пособиях. Но в последнее время более считается вероятным, что все-таки архитектором был псковский мастер Постник Яковлев, тем более, что о Барме мы больше никакой информации практически не имеем, а вот Постник Яковлев, известный архитектор, он принимал активное участие в более позднем строительстве Казанского Кремля.
А Постник – это прозвище? Или что?
Постник – это имя. А вот можно найти в литературе указание, что вот он получил такое прозвище Постник, потому что вел благочестивую жизнь, соблюдал все посты. На самом деле это одно из древнерусских имен, а имена давались человеку при рождении. Поэтому Постник Яковлев, тем более оно сочетается с отчеством. Яковлев – это прозвище, сын Якова. И действительно есть основания считать, что именно Постник Яковлев был строителем храма Покрова на Рву. Есть еще и третья версия, что строили храм итальянские мастера. Ну, может быть, объясняется еще это тем, что действительно итальянские зодчие очень много строили в Москве со второй половины 15 века, еще со времен Ивана III. Это и сооружение, собственно, кремлевских построек, и некоторые храмы, кремлевские соборы. И, может быть, действительно, вот такая некоторая эклектичность храма, собора, он все-таки на отличку, его ни с каким другим храмом русским не спутаешь. Может, могло этим объясняться вот такое смешение традиций, с одной стороны, русских, византийского стиля, с другой стороны, характерных для эпохи Возрождения, в частности, для итальянской архитектуры. Может быть, вот как раз это и породило такие легенды о том, что итальянские мастера строили храм.
Ну вот вы уже сказали немного о том времени, в которое строился храм Василия Блаженного, но еще немного, может быть, о Казанском походе и о взятии Казани, в честь чего, собственно, храм был построен.
Взятие Казани – это была не первая попытка присоединения земель Казанского ханства к московскому государству, но до этого походы не были удачными, и уже к этому походу Иван Грозный хорошо подготовился, были собраны большие рати, была составлена программа кампании, и во многом, наверное, благодаря этому практически в один год был этот поход завершен. Казань была окружена, штурм пришелся как раз на день Покрова Пресвятой Богородицы, и я думаю, что это как раз и имело решающее значение в выборе праздника, в честь которого был освящен собор, в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
Тем не менее, он нам всем известен как собор Василия Блаженного.
Да, потому что Василий Блаженный – это был такой очень известный, популярный в Москве человек, которого знала вся Москва, к которому приходили, и после его кончины в 1588 году решено было захоронить его как раз возле храма Покрова. Более того, был над его могилой возведен предел в честь Василия. И, кстати, это было сделано по указу царя Федора Иоанновича. И вот в таком народном сознании именно с Василием связана была история храма, поэтому чаще его стали называть собор Василия Блаженного, собственно говоря, что потом уже вошло и в, даже и в научную литературу.
Ну и легенда сохранилась, тоже, вероятно, легенда, вряд ли чем-то она может быть подтверждена, о том, что именно на копеечки и монетки, собранные Василием Блаженным, поданные ему как милостыни, вот он их на этой площади складывал, никто не смел туда подходить, к этой кучке монет, и именно на эти деньги был построен собор.
Да, я думаю, что это, конечно, скорее всего, именно легенда, хотя вот мы видим, что жизнь Василия была тесно связана именно с этим храмом, собственно говоря, он при нем и жил, и обретался, и то, что он был возле храма захоронен, то есть фактически его жизнь, его судьба неразрывно оказалась связанной с судьбой храма, поэтому есть определенная в этом справедливость, что сегодня храм, хоть и неофициально, но носит его имя, связан с его именем.
В годы большевизма, в годы борьбы большевиков с церковью, многие храмы были разрушены или была угроза их разрушения, их уничтожения. Мы знаем о том, что был взорван храм Христа Спасителя в Москве. И есть такая, возможно, тоже легенда, возможно, она подтверждается какими-то документами о том, что такой же участи мог быть подвергнут и храм Василия Блаженного, что он был кем-то защищен, кто-то за него заступился. А, собственно, легенда или какой-то такой исторический анекдот гласит, что Берия показывал макет Красной площади Сталину, и с этого макета он убрал храм Василия Блаженного и сказал, что вот, дескать, этот храм тут мешает, тут будет стоять вот то-то и то-то. И Иосиф Виссарионович поставил макет храма на место, вернее, велел сделать это Берии, сказал: «Лаврентий Павлович, товарищ Берия, поставьте храм Василия Блаженного на место». И вроде бы с этого времени уже никто на него не покушался. Поэтому вот хотелось бы немножко о послереволюционной судьбе храма поговорить. Сразу, может быть, нам стоит упомянуть, что последним настоятелем храма был священномученик Иоанн Восторгов. Потом кто-то из священников был смотрителем уже вот в советское время.
Иоанн Кузнецов, по-моему, был.
Да, отец Иоанн Кузнецов. И потом из храма был устроен музей. В какие это годы произошло?
Это произошло очень рано. Это буквально одно из первых решений в области культуры советской власти. В 1918 году собор Василия Блаженного как памятник архитектуры и культуры был взят под охрану государством. Наверное, это его... То есть это, собственно, что-то вроде такой охранной грамоты было для собора. И в 1923 году было принято решение о создании историко-архитектурного музея в соборе, и несколько позже ему был придан статус филиала исторического музея, который, собственно говоря, там же, на Красной площади, напротив собора расположен. Был открыт доступ в музей. Кстати, богослужение было там прекращено, и он использован как музейный комплекс. Практически, кстати, туда доступ народа не закрывался, только в годы войны на время он был приостановлен. После войны, кстати, это было связано с празднованием, было широко праздновалось в 1947 году, 800-летие Москвы. И вот к этому событию как раз приурочено было открытие собора Василия Блаженного. Снова он стал доступен, практически доступ народа туда не прекращается. А богослужение было возобновлено в 1990 году. Кстати, тогда же была восстановлена колокольня, были повешены снова колокола, которые были сняты в 20-е годы. И сейчас вот как-то используется совместно собор и Русской Православной Церковью, и государством, музейным комплексом. И опять же, вот это, наверное, такой хороший пример возможного сотрудничества в интересах, с одной стороны, сохранения храма, а с другой стороны, соблюдения интересов верующих. Была ли опасность уничтожения собора? Да, такая опасность была. Дело в том, что в конце 20-х, начале 30-х годов широко обсуждались проблемы реконструкции Красной площади. Это связано было с проведением массовых шествий и демонстраций на Красной площади. Очень многие сооружения там были снесены. Кстати, был передвинут воздвинут памятник Минину и Пожарскому, архитектору Мартуса. Он ведь стоял в другом месте. И его как раз передали. Он сейчас, вот, кто был в Москве, хорошо представляет себе, что памятник сейчас очень близко к собору Василия Блаженного. Лобное место было, и его дислокация изменена. То есть Красная площадь расчищалась. И действительно, вот были такие соображения. А почему бы нам еще больше, так сказать, здесь простора не получить? Особенно в конце 40-х годов снова к этому обращались, но тогда уже, по-моему, всерьез этот вопрос не рассматривался. То есть уже было ясно, что снести собор Василия Блаженного совершенно невозможно.
Так уже тогда он, наверное, стал именно мировым символом.
Он стал
Москвы
мировым
и России.
Символом. Дело в том, что этот памятник включен в список культурных объектов ЮНЕСКО. Он как особо охраняемый объект везде фигурирует. Больше того, это действительно визитная карточка Москвы. То есть сейчас представить себе облик Москвы без собора Василия Блаженного совершенно невозможно. И я думаю, что это и справедливо, наверное. Не так много такого уровня памятников сегодня в Москве.
Вам лично чем-то дорог собор Василия Блаженного? Вы насколько часто там бывали, когда посещаете Москву? Я знаю, что вы всегда в Третьяковскую галерею ходите. Вот,
да, Третьяковская галерея – мое любимое место. Да, доводилось бывать и в соборе Василия Блаженного. У нас вообще в семье особое к этому храму отношение. Папа мой, художник, очень его любил, этот собор. Неоднократно там бывал. И даже однажды привез из Москвы такую реликвию. Как-то он проходил мимо собора, и там очередная проводилась какая-то реконструкция. То есть что-то ремонтировали, и огромная, как он мне рассказывал, гора мусора была около храма. И вот в этой горе мусора были такие груды кирпичей, которые показались ему очень старыми. И он один из кирпичей этих взял себе на память. Кирпич такой не толстый, и видно, что он очень сильно вытерт ногами, видимо, из ступеней. Там же очень много вот эти витые такие лесенки в храме, и, по-видимому, кирпич по меньшей мере 17-го, а может быть века, а может быть еще более старый. Но вот, к сожалению, при ремонтах, реконструкциях такого рода потери, они неизбежны. У нас до сих пор дома в семье хранится этот кирпичик как реликвия, как память еще своей папе. И на одной из его картин, кстати сказать, у него есть такая картина, 1918-й, там Ленин выступает на трибуне, как раз на фоне Кремля и собора Василия Блаженного. Есть, кстати, собор Василия Блаженного на других произведениях искусства, например, «Утро стрелецкой казни», я думаю, все слушатели помнят, картина Василия Сурикова, там изображен собор Василия Блаженного. Вообще, это совершенно неотъемлемый атрибут центра Москвы, окрестностей Московского Кремля. Немного, наверное, надо сказать о том, как устроен собор. Дело в том, что это не просто единый храм, как часто строится храм по какому-то единому замыслу, а это фактически, он и задуман был, как совокупность нескольких храмов. Фактически, там можно выделить 9 храмов, ну, не считая отдельно стоящих колокольни, звонницы. Значит, во-первых, это, собственно, храм Покрова Богородицы. Он представляет собой центр храма. Вокруг него размещаются храм Святой Троицы. Это восточная часть собора. Храм Входа Господня в Иерусалим на западе. Вот это очень интересно. Дело в том, что Покровский собор в 17 веке входил в маршрут вот этого знаменитого хода от Успенского собора.
Шествие на Ослятии.
Да-да-да, шествие на Осляти, когда патриарх, ну, это в память о входе Господнем в Иерусалим, когда патриарх садился на осла, а царь вел его под уздцы.
Там, по-моему, был не осел, а лошадь.
Ну, во всяком случае,
хотя
так было положено,
на
да, да, на осляти. Вот. И как раз конечной точкой был Покровский собор, и подходили как раз к входу, там отдельные же входы есть, предусматривались в каждый храм, вот как раз к храму Входа Господня в Иерусалим. Один храм освящен в честь Григория Армянского, это первосвятитель армянской земли, Великой Армении, так называемое, это государство, которое существовал еще в античную эпоху и в раннее Средневековье на территории востока современной Турции. Это не территория современной Армении, а несколько было южнее.
А неизвестно, почему именно в честь святого Григория?
Не знаю, он сначала носил какое-то другое имя, а потом, может быть, опять же, из каких-то соображений, то, что мы сейчас называем политкорректностью, как-то вот, может быть, хотелось отразить таким образом вот эту вот многоликость христианского мира.
А может, в этот день какая-то военная победа небольшая? большая была
одежда. Я, откровенно говоря, не помню. По-моему, там не было ничего вот такого сугубо конъюнктурного. Какие-то, в общем-то, видимо, более широкие были при этом соображения. Храм Александра Свирского. Это известный северно-русский святой. Еще один храм освящен был в честь Варлама Хутынского. Это известный новгородский святой, очень популярный, особенно на русском севере. И видите, вот собор Василия Блаженного, он таким образом собирает символы христианства очень широко, ну, от Армении до русского севера. Собственно говоря, вот вся Россия таким образом здесь и собиралась. А еще один храм освящен был в честь Иоанна Милостивого, это северо-восточная часть собора, и в честь Николая Чудотворца Великорецкого. Значит, это связано, вот еще один региональный сюжет. Великорецкая икона – это явление иконы святителя Николая Чудотворца на Вятке. Река Великая – это приток Вятки. Кстати, вот на Вятке мне доводилось много раз бывать. Там очень почитаема эта икона.
Там же Великорецкий крестный ход знаменитый.
Совершенно верно. Туда съезжаются народ со всей России. И, собственно говоря, вот и этот сюжет тоже оказался отраженным. То есть вот собор Покровский, он все это в себя вобрал. Ну и еще один храм освящен в честь Адриана и Натальи. Это северная часть храма.
Но это фактически пределы, а не храмы.
Это нет, это не пределы. Они как раз из, вот, из всего этого и составляют. То есть храм состоит из 9 храмов, как бы. Они, причем изначально задумывались входы. В каждый храм можно было зайти отдельно с улицы. То есть он именно вот это как раз то, что таким мудреным словом архитектоника и называется. Это как раз вот он был так задуман. Собственно говоря, в этом его уникальность. Вот изначально идея была такова – свести несколько храмов в одном едином теле, и там постоянно ведутся разные службы, то есть вот он такую, сложное такое устройство имеет храм изначально.
Но богослужение в каком-то одном пределе разрешено ведется, да, или в разном?
Я не знаю, поскольку в последние годы в храме не был, как там сейчас это устроено, то есть, сколько я знаю, раньше, естественно, могло вестись на разных престолах одновременно, сказать, богослужений в разное время. Всегда там было много народу, потому что вообще все, кто приезжает в Москву, конечно, обязательно идут на Красную площадь, а кто оказался на Красной площади, не может пройти мимо храма Покрова. Другое дело, что не все, конечно, заходят. Я даже знаю, что не все решаются зайти. Вот просто подойти к храму, постоять, посмотреть, обойти вокруг. Действительно, это вот такая, с одной стороны, Достопримечательность – слово такое холодное. Вот. А вообще это, конечно, реликвия московская, самая настоящая.
Святыня.
С этим храмом очень много связано. Всевозможные какие-то, вот мы уже говорили, о легендах, преданиях. Историческая память города, вот так вот можно сказать. Все-таки 450 лет. Вот мы сейчас как раз хорошая возможность оглянуться назад, посмотреть, как много всего накоплено. Это же сокровищница народной памяти на самом деле. Вот. Ну и отдать должное в очередной раз. Во-первых, строителям храма, всем, кто его сберег любовью своей, попечением своим.
Мы даже, наверное, имен-то не знаем, большинство этих людей.
Имен многих не знаем. Я думаю, вот, может быть, к юбилею храма какое-то появится комплексное исследование. Все-таки, я не знаю, по-моему, он входит в этот комплекс музеев Кремля. Хотя я говорю, что официально он является филиалом Государственного исторического музея собор. Как музейный комплекс. Я думаю, что, может, какое-то появится комплексное исследование, потому что, конечно, храм заслуживает того, чтобы быть исследованным всесторонне, чтобы восстановились и помнились забытые страницы истории храма, потому что он, история своей, неразрывно связан с историей Москвы, с историей всей страны.
Спасибо, Алексей Геннадьевич. Я напомню, что сегодня мы говорили о храме Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, о знаменитом храме Василия Блаженного, которому в этом году исполняется 450 лет. Вернее, если быть уже точными, 450 лет со дня его освящения, с дня окончания его строительства. Спасибо вам и до следующих встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.